Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 110 лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война. Для всего мира она стала Великой войной, которая определила облик 20 века и современного человечества. Ее итогом стал распад трех империй, взлет большевизма и фашизма, русская революция. Однако в самой России эту войну предпочитают не вспоминать. Что искала Россия в этой войне? Каковы уроки Первой мировой для сегодняшнего мира и для войны в Украине? Обсуждаем в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
110 лет назад, 28 июля 1914 года, началась Первая мировая война. Именно она, а не Вторая мировая, вошла в историю под именем Великой войны. Ее последствиями стали распад трех империй – Австро-Венгерской, Османской и Российской, а также рост революционного движения в Европе, зарождение фашизма и русская революция. Россия вступила в эту войну, выполняя союзнические обязательства перед Антантой и Сербией. Война шла с переменным успехом, не вызывая социального и экономического кризиса, но на ее фоне стала проявляться слабость царской власти, чем и воспользовались большевики, раскачав маятник революции. Октябрьская революция и их приход к власти вывели Россию из войны. Новое правительство подписало Брест-Литовский мир с Германией, по которому Россия теряла свои территории и фактически страна признала себя проигравшей. Сегодня в России о Первой мировой войне вспоминают редко, замещая эту память Великой Отечественной. Первая мировая война в СССР рассматривалась как империалистическая, без героизации, в отличие от Великой Отечественной, которая стала противостоянием фашизму. И, наконец, в Советском Союзе практически не устанавливали мемориалов, посвященных Первой мировой, что тоже оказало влияние на коллективную память. Каковы уроки Первой мировой войны для нашего века? И в чем параллели Первой мировой и войны в Украине? И может ли она также привести к распаду империи?
У нас в гостях Ярослав Шимов, историк и журналист. Слава, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот первое, что хотел я обсудить, это роль случайности, необходимости и случайности в истории. Я все время возвращаюсь мыслью и к тому выстрелу в Сараево, и вообще ко всей вот этой вот цепочке событий, которая привела к этой лавине, которая буквально смела вот здесь этот мир начала 20 века. Насколько неизбежна была эта война? Почитаешь Ленина, империализм как высшая и последняя стадия капитализма, понимаешь, что неизбежно. А смотришь, это какая-то действительно просто цепочка случайностей, которая привела к такому обвалу.
Тут действительно очень сложно дать однозначный ответ по той простой причине, что, с одной стороны, в истории ничто не предопределено, но, с другой стороны, вероятность того или иного развития событий на каждом историческом перекрестке, она, конечно, разная. И вот к 1914 году сложилась ситуация, когда великие державы Европы четко разбились на два лагеря. И эти две коалиции, ну, на мой взгляд, было очень сложно избежать их столкновения в той или иной ситуации. Оно на самом деле уже произошло несколькими годами раньше. В 1908 году там был кризис вокруг Боснии, связанный с ее аннексией со стороны Австро-Венгрии. То есть те же самые Балканы, та же самая Босния, на самом деле, Сараево – это главный город этой провинции, тогдашней провинции Австро-Венгерской империи. Тогда Россия как раз дала задний ход, потому что, во-первых, не была готова к войне, к крупной. Совсем за пару лет до этого она проиграла войну с Японией, еще армия не была реформирована, в общем, ситуация была и внутренняя довольно сложная. И во главе правительства стоял Петр Столыпин, который, как бы к нему ни относиться, он фигура противоречивая, но он однозначно был противником того, чтобы ввязываться в крупные военные авантюры. Он заявлял, что России нужно 30 лет мира для проведения внутренних реформ. К 2014 году Столыпин был мертв, он был убит, как известно, в 1911 году. Сама война, поводом к ней стало убийство эрцгерцога Франца Фердинанда. О нем известно, что он был тоже одним из политиков, которые всячески стремились избежать войны своей страны, по крайней мере, с Россией. Войны с Россией он не желал точно, он об этом много говорил. Не только потому, что он был такой русофил, хотя отчасти он им был. Ему нравилось это обаяние царского двора. Это мощь определенная, которая оказалась во многом бутафорской, как показала Великая война. Ну и потому, что он просто был не глупым человеком и понимал, что если воевать с Сербией или с Италией у Австро-Венгрии получится, то российский колосс, ну, в общем, там шансов немного. Даже в союзе с Германией. Так что вот это сочетание субъективных и объективных обстоятельств, оно привело к этой войне.
Но если бы промахнулся Гаврила Принцип?
Окей. Война могла бы начаться, может быть, какая-то расстановка сил была бы другая из-за другого кризиса. Там же было много кризисов. Были кризисы вокруг каких-то немецких военных кораблей в Марокко. Были ситуации, связанные с двумя балканскими, опять же балканскими, снова мы упираемся в эту пороховую бочку Европы, войнами 1912-13 годов. В общем, Европа все время была на грани. С тех пор, как сложились эти две коалиции. Окончательный такой заключительный аккорд – это 1907 год, когда Россия подписывает соглашение с Британией о политическом, ну, военном в меньшей степени, но в первую очередь о политическом взаимодействии. Это заканчивает так называемую «большую игру», заканчивает многолетнее, длившееся много десятков лет, противостояние Российской и Британской империи в Центральной Азии в первую очередь. Из стран, которые соперничают, у которых глубокое взаимное недоверие, Россия и Британия становятся союзницами. К радости Франции, третьего участника так называемого сердечного согласия, Антанты, складывается вот это вот тройственное, опять же, согласие, а против него стоит блок центральных держав.
Вот центральных держав. Все-таки я пытаюсь понять, а что Россия искала в этой войне? Что ее двигало, вот если геополитически посмотреть, что в конце концов, я не знаю, пойти реализовать вековую мечту о Босфоре, о проливах, о Константинополе?
Ну да.
Или комплекс свербело поражение от японцев 1905-1907?
И это тоже, а проливы, вами упомянутые, это сейчас это кажется смешным, но де-факто это была такая константа русской внешней политики, константа-мечта. С XVIII века мы помним, что Екатерина II назвала своего второго внука, настояла на том, чтобы его назвали Константином, Константин Павлович, который должен был, но не стал царем, потому что она предполагала, что удастся нанести поражение Османской империи, и этого внука она прочила в государе, восстановленной некой христианской, греческой, неовизантийской, можно по-разному говорить, империи. То есть это давняя мечта, и даже после падения царского режима, уже в 17 году при Временном правительстве, все равно продолжалось планирование десантной операции русских войск в районе Константинополя. Ею должен был командовать, кстати, никто иной, как адмирал Колчак, тогда командовавший Черноморским флотом. Так что, да, проливы, а проливы были очень важны стратегически, то есть это давало России выход в Средиземное море.
Они по-прежнему важны. Российский флот заперт в Черном море.
Безусловно,
как мы понимаем, во время войны с Украиной.
Они до сих пор важны, но у тогдашней России было, как бы, скажем так, больше шансов эту мечту осуществить, нежели у России нынешней. И одно из поражений Антанты в битве при Галлиполе, затеянной британцами в 1915 году, оно тоже было рассчитано на то, чтобы вывести Османскую империю из войны, захватить Константинополь. И там, конечно, под текстом как раз шло, чтобы русским он не достался, так сказать, стопроцентно. Потом как-нибудь бы договорились, но западные союзники понимали, что осуществление этой русской мечты, оно, в общем, для них не так уж и выгодно. Ну и вторая вещь – это продвижение дальше в Центральную и Восточную Европу. Тогда значительной, так сказать, составной частью идеологии Российской империи был ведь панславизм. Поэтому рассчитывали на то, что империя Габсбургов точно будет расчленена, разбита. Там будут созданы какие-то такие, ну, более или менее вассальные королевства. Возможно, как-то изменится статус Польши, то есть она останется привязанной к Российской империи, но, может быть, поводок сделают подлиннее, потому что сразу после начала Великой войны великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий русской армией, издал манифест к полякам, где им много чего пообещал. Оставайтесь под скипетром русского царя и несправедливость, которую вдруг внезапно Романовская династия признала, несправедливость, совершенная к Польше, когда она была в 18 веке разделена, будет, так сказать, исправлена, и Польша вместе с Россией, рядом, как союзница России, так сказать, воссияет новым величием. То есть планов там было громади.
То есть вплоть до того, что до расширения в Восточную Европу, в Восточную и Центральную Европу, объединения мира славян, ну, в общем, геополитические, Константинополь и славянство.
Вне всякого сомнения, конечно, конечно.
И мне кажется, это во многом объясняет тот всплеск шовинизма, да, который был зарегистрирован, ну, не только в России, да, почитаем Ремарка, как все это происходило, но в России вот август, сентябрь 1914-го, я даже вообще в российской истории не припомню такого всплеска самого чистого шовинизма.
Да, безусловно, эти нападения на магазины с владельцами, так сказать, где на вывесках значились имена, которые представлялись толпе немецкими. Это не всегда были немцы. Известна трагическая история, как, не помню, в Неве или в Мойке, в общем, в Петрограде, который уже был Петроград, да, стал моментально из Петербурга, русифицировали название, утопили несчастного шведа, который, так сказать, уже многие годы жил в России, прекрасно говорил по-русски, невзирая на мольбы его семьи, его дочери, его вытащили из этого его магазина и, в общем, расправились с ним, хотя он был родом из вполне нейтральной Швеции, просто фамилия звучала похоже на немецкую.
Удивительно, как война, вот я сейчас думаю, она развязала руки насилию, потому что, глядя на 14-й год уже с 18-го, из 21-го, из ужасов гражданской войны, понимаешь, что вот этот вот круг насилия, это красное колесо солженицынское, да, как раз начинается оттуда, из августа 14 года.
Безусловно, это было везде на самом деле, потому что, собственно, и в Германии эта привычка к насилию привела к тому, ведь там же тоже началась революция, просто она закончилась иначе, чем в России.
Да.
И возникли первые отряды в качестве противодействия этой революции, фрайкоры, ультраправые, которые жестоко расправлялись со своими противниками. И в общем и целом вот уровень и степень допустимости кровопролития, насилия, бессудных расправ, она внезапно по всей Европе
подскочила. Удивительно, да, читаешь вот эту хронику, то, что немцы в Бельгии творили, там, в Лювене и так далее. Это еще лет 10 назад, до войны, это невозможно было себе представить. Вот, но это было за пределами Европы, да, геноцид начинался в Африке и так далее. Там была там, в американской гражданской войне политика, тактика выжженной земли генерала Шермана. Но в Европу это обрушилось буквально вот эта вот милая, добрая Европа с этими воздушными шарами, жюльверновскими путешествиями, экспрессом в Стамбул, Париж-Стамбул. Вдруг рухнуло вот в этот вот мир насилия. И здесь, конечно, напрашиваются параллели с нынешним веком. О России, чтобы уже нам закончить вот эту тему, я вот смотрю ход войны. Она для России-то, в общем-то, неплохо складывалась, если так подумать. Я тут даже выписал цитату Черчилля об успехах России. «Самоотверженный порыв русских армий, спасший Париж в 1914 году, преодоление мучительного бесснарядного отступления, брусиловские победы, вступление России в кампанию 1917 года непобедимо и более сильно, чем когда-либо. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо».
В общем, это довольно адекватное описание, потому что на самом деле крупным поражением русских войск было так называемое «Великое отступление» 1915 года, когда пришлось оставить эту принадлежавшую Российской империи центральную часть Польши и отойти вглубь, значит, территории нынешней Белоруссии, Литву оставить, потом отойти уже ближе к Риге на северном участке фронта. Но если сравнить это, не знаю, с отступлением Красной армии во время Второй мировой войны, да, в 1941 году, когда отступили до Москвы и потом на юге до Сталинграда, это совершенно несравнимые вещи. А южнее, так там вообще бы успехи преобладали, заняли Галицию, потом, правда, оставили значительную ее часть. Но
потом брусиловский прорыв.
В 1916 году брусиловский прорыв, колоссальное наступление, которое, в общем, почти вывело из строя австрийскую, австро-венгерскую армию, и туда вынуждены были немцы латать своими более боеспособными частями этот участок фронта, чтобы удержать его. И еще один фронт, о котором часто забывают, он так в стороне, Кавказский. Там очень успешно у России дела шли. Началось наступление достаточно глубоко, вглубь территории Турции углубились русские войска. Ими командовал будущий деятель времен гражданской войны, белогвардейский генерал Юденич.
И вообще, если посмотреть жизнь внутри страны, фактически до 17-го года, до февральской революции, как бы она справлялась с войной. Не было сильных таких социальных волнений, не было голода, армия снабжалась. И, в общем, страна вполне себе нормально воевала.
Ну, вы знаете, как работает военная экономика, мы сейчас видим на примере сегодняшней России. Она может работать так, что, в общем, население не особо почувствует давление войны. Но, с другой стороны, тогда, возможно, оно чувствовалось больше, потому что страна-то была аграрная. И когда забирали вот этих кормильцев, этих мужичков на фронт, то в общем и целом многим семьям приходилось туго. Там действительно это не только большевистские агитки, эти женщины, которые там пахали на себе. И на самом деле это как бы составная часть вообще картины Великой войны всюду. Приход женщин на рынок труда. Они туда пришли в массовом порядке в Европе, от Франции до России, и от Британии, там, я не знаю, до Румынии, как раз в годы Великой войны. И они уже оттуда не ушли. Это был огромный социальный сдвиг, один из многих сдвигов, которые эта война принесла. Но в общем и целом, да, был вот снарядный голод, упомянутый в цитате Черчилля, которую вы привели. Его частично с помощью союзников, частично с помощью собственной промышленности удалось несколько смикшировать, хотя все равно преимущество по артиллерийским снарядам у немцев было.
Но чисто военно Россия все-таки не была поражена чисто военно. Она была разбита политически, но не дипломатически, но не военно.
Там в результате политических перемен, принесенных 17-м годом, произошел распад и разложение армий. Это было, конечно, в первую очередь по причинам внутреннего характера, по причинам, с одной стороны, усталость, да, понимаете, это тоже опять мы волей-неволей перекликаемся с сегодняшним днем, потому что это известно, это социальные психологи, об этом многие писали, что в любой войне 2 года – это такой немножко критический срок, когда накапливается, если война затяжная, накапливается определенная усталость в такой мере, что дальше уже должно что-то происходить. Либо прийти какие-то победы одной стороны настолько значительные, чтобы укрепить дух армии, либо начаться переговоры о мире или возникнуть какая-то такая вот надежда конкретная.
В любом случае, да, это внутренние причины. И здесь, конечно, нам нужно уже говорить о роли большевиков, о роли революции в разложении армии, в выходе России из войны. И об этом мы поговорим во второй части. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 110-летию начала Первой мировой войны. Великая война. Война, изменившая облик 20 века. Война, в результате которой распалась Российская империя. Но, тем не менее, в самой России, в Советском Союзе, да и в нынешней России, эту войну вспоминают не так часто. Почему это произошло? Рассуждает об этом историк Дмитрий Савин.
Дело в том, что действительно, если мы хотим правильно понять природу нынешнего государства, называющегося Российская Федерация, то, на мой взгляд, мы должны исходить из очевидных, отраженных во множестве документов и фактически наличествующих ее корней, ее преемственности от Советского Союза. РФ как государство, вот так называемая Российская Федерация, это органическое продолжение СССР. Для большевиков, для советской системы, все, что было до 17-го года, это вот такое напоминание об ушедшей цивилизации, которая, мягко говоря, была не менее развитой, чем все то, что они построили. По этой причине все, что связано с Первой мировой войной, тщательно вымарывалось в советский период. И для советского человека Первая мировая война, вот именно для носителя советской идентичности, это как, не знаю, войны между кроманьонцами и неандертальцами. Что же касается советско-германской войны 1941-1945 годов, которую они называют Великой Отечественной, то здесь уже другое. Это была война за выживание советского государства. И что особенно важно, в этой войне, в отличие от гражданской, удалось, пусть искусственно, но удалось соединить лояльность большевистской системе с лояльностью собственной стране и своему народу. Вот это был очень важный пропагандистский успех, который окончательно оформился и закрепился уже в брежневские времена, и с тех пор вот эта вот телега едет по сей день. По этой причине, собственно говоря, сегодня люди, являющиеся носителями советской идентичности, они очень внимательны ко всему, что связано с войной 41-45 годов. Но что касается Первой мировой, которую, кстати сказать, тоже называли Второй Отечественной, Первая Отечественная война 12-го года. Вот все, что касается Первой мировой войны, это для них просто чужое, понимаете, просто чужое. И это, на мой взгляд, является ярким доказательством того, что советская идентичность и историческая русская идентичность – это вещи, явления разные.
Это был историк Дмитрий Савин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нашему гостю в студию. Я напомню, это Ярослав Шимов, историк и журналист. Сейчас, прежде чем даже о памяти войны говорить, поговорим о поражении России. Ведь, в самом деле, если подумать, Россия фактически признала свое поражение пораженной же Германии. Как это вообще стало возможно? Германия проиграла Первую мировую, но Россия проиграла проигравшей стороне.
Ну, на самом деле, на момент Брест-Литовского мира Германия еще не проиграла, ее союзники. И еще не было так уж четко ясно, что она эту войну проиграет. То есть по ресурсам после вступления, особенно Соединенных Штатов, весной 17 года в войну, было ясно, что центральным державам, конечно, будет крайне тяжело победить. Им нужна была быстрая победа, они ее не достигли. Но вообще-то последние операции наступательные немецких войск на Западном фронте относятся к лету 18 года. И продвинулись они опять на относительно близкое расстояние от Парижа, исчислявшееся всего-навсего десятками километров. То есть канонада в Париже опять была слышна, как в 14 году. Кроме того, в немецкой армии не было или почти не было того, что было, допустим, в армии французской. Массового недовольства солдат, выливавшегося в мятежи. В 17 году французская армия с большим трудом избежала того, что пережила армия русская. Дезорганизации и, может быть, даже развала. Там были крайне, так сказать, неприятные для командования явления. Поэтому нельзя сказать, что Россия проиграла проигравшим. Это такое рассуждение экспост.
Ну да, экспост. Да. На тот момент это все-таки было...
Да, на тот момент это было, в общем, довольно устрашающее для других членов Антанты явление.
Но все равно причины этого были абсолютно внутриполитические. Выход России из войны и Брест-Литовского мира.
Да, революция, естественно, была причиной, причем в начале февральская, которая привела к этому двоевластию, к приказу номер один, так называемому, когда фактически была уничтожена армейская дисциплина, вплоть до прекращения отдачи чести офицерам, создания этих советов в воинских частях, которые коллективно решали, а что, как дальше жить, как воевать и так далее. И в июне 17 года проваливается так называемое наступление Керенского, бесславно абсолютно проваливается. И после этого армия, в общем, дезинтегрируется. К концу 17 года это уже практически сборище небоеспособных, хоть и вооруженных людей, а значительная часть этих людей просто самовольно и стихийно уходит, дезертирует с фронта, уходит домой.
Можно ли так четко сказать, что война проиграна в результате предательства большевиков?
Я бы так это не формулировал, потому что многие процессы начались после февраля, когда большевики, конечно, их пропаганда и агитация сыграла очень большую роль в разложении армии, но в общем и целом там было больше, конечно, факторов. Фактор слабости и не такой уж популярности временного правительства. Керенский лично был популярен, но, во-первых, Керенский не сразу стал премьер-министром, а само временное правительство его все время раздирали внутренние противоречия. Это, в общем, ситуация такой революционной эйфории, которая какой-либо дисциплине не способствует. Ну и вообще революция в воюющей стране – это опасная революция, это социальный эксперимент. А когда идет война, не до экспериментов. Война – это, в общем-то, болезнь. И болеющий человек, он не может резко менять свой образ жизни. А когда целая страна в разгар войны начинает заниматься социальным экспериментом, я не к тому, что февральская революция была не нужна, но я к тому, что она случилась в крайне невыгодный для России момент, когда действительно, в общем-то, чаша весов понемножечку начала склоняться на сторону Антанты и ее союзников. И, в общем, Черчилль, который вот так горестно восклицал по поводу того, что Россия потерпела крах незадолго, это когда уже гавань была видна, что называется, ее корабль затонул. Он был прав, да, в общем, победа была относительно близка.
Насколько можно все это атрибутировать успешной спецоперации немецкого генштаба? Ну, ясно, не будем впадать в конспирологию, что были и объективные причины, и большевизма, и Ленина, и революция, но тем не менее, Германия все-таки оказала весьма точечное, но очень хорошо направленное воздействие.
Да, конечно, те, кто Ленину позволил вернуться в Россию и помог ему и его партии, они хорошо знали, что делали. С другой стороны, Ленин, конечно, вот эта формула «Ленин – немецкий шпион», но она очень примитивизирует ситуацию. Ленин играл свою игру. Ему нужно было свалить правительство. Для этого тактический союз был возможен с кем угодно. Он был очень ловкий и циничный политик. Большевики были интернационалистами, так сказать, в предельном качестве. То есть сама Россия для них была не важна. Она была важна только как площадка для будущей мировой революции. Поэтому проиграет она войну, выиграет. Лучше, конечно, чтобы проиграла, потому что там революционный, так сказать, эксперимент в таком случае будет иметь больше оснований для своего осуществления. Ну а дальше это все перекинется на Европу, ведь план был такой. Поэтому и Брестский мир, в общем, был не важен, потому что все равно предполагалось, что через пару месяцев Европа полыхнет, мировой пожар раздуем. Поэтому для них это было все, большевики посмеивались, так сказать.
Это одна из причин, почему в Советском Союзе фактически не табуирована, но цензурирована была тема Первой мировой, империалистическая.
То я бы сказал, потому что в Советском Союзе официально считалось главным ключевым событием не только 20 века, но и вообще мировой истории социалистическая революция 1917 года. Поэтому ее вот предбанник, эта мировая война, она была важна только в качестве одного из факторов, который ускорил приход этой революции. Сама по себе, да, в общем, не важна. Кроме того, потом пришла война гражданская, которая героизировалась, поскольку она велась большевиками во имя победы этих самых революционных, так сказать, идеалов. Поэтому на этом фоне какая-то война, начатая последним царем, это все было такое.
Да, она не вписывалась в эти дискурсы. Как бы просто в чистые сопутствующие расходы списались, сколько, 3 миллиона человек погибло,
да?
2 миллиона на фронте, 1 миллион мирного населения, 4 миллиона раненых.
Да, они, советская власть не считала потери и собственные, что уж ей считать потери, так сказать, предшествующего режима.
Ну да, учитывая те потери, которые ждали Россию уже в следующие десятилетия, это было действительно такой легкой разминкой, как мы понимаем, к той катастрофе, которая обрушилась на страну. О значении войны. Действительно ли будет преувеличением сказать, что она, в общем-то, завязала основные мировые геополитические узлы на целый век вперед? Несмотря на Ближний Восток сегодня, это все завязано там, в Первой мировой.
Вне всякого сомнения, и геополитические, и многие социальные изменения, мы уже упомянули там
о женщинах,
да, можно упомянуть и массовое производство, которое конвейерное, которое очень сильный толчок получило в годы войны.
Роль государства в экономике
абсолютно.
Через 10 лет уже, через 20 лет после кризиса кейнсианства
пошло. Да, немножечко, так сказать, откатили в 20-е годы прошлого столетия, вернулись к каким-то таким более вольным, рыночным, либеральным механизмом. Потом пришла Великая депрессия, и, в общем, этот опыт пригодился, опыт государственного вмешательства в экономику. Так что это по всем параметрам, это была действительно Великая война по части тех изменений, которые она принесла, вне всякого сомнения. Массовая политика. Собственно, она лежала, как уже было сказано, у рождения нескольких тоталитарных диктатур, поэтому, конечно, я, в принципе, склонен соглашаться с теми историками, которые считают, что была вообще одна мировая война, но как бы двухсерийная. Что узлы, завязанные Первой мировой войной, отчасти пытались развязать во время Второй мировой войны разными способами. И это как бы вот две серии с антрактом 20-летним. И более того...
Гроздо Карр об этом пишет.
И более того, многие участники события это прекрасно понимали. Никто иной, как маршал Фош французский, главнокомандующий союзными войсками, войсками Антанты на Западном фронте всеми, он заявлял, что когда был подписан Версальский мир в 19 году, что это не мир, это перемирие. Он даже срок угадал. Он сказал, это перемирие лет на 20. Так что все было точно. И была совершенно потрясающая карикатура в одном из журналов, когда участники мирной конференции были нарисованы выходящими на крыльцо, а рядом плачет ребенок маленький. У этого ребенка на спине написано «Призыв 1940 года». Вот такое пророческая такая карикатура.
Это какого года карикатура?
Это карикатура сразу после Версальского мира. То ли 19-й, то ли 20-й.
Потрясающе.
Да.
И я думаю, еще одну вещь надо упомянуть. Собственно, роль Америки, наверное. Ведь Америка становится мировым лидером постепенно именно по итогам Первой мировой.
Безусловно, и военно-экономическая роль Америки в самой войне тоже, она, конечно, несравнима с той ролью, которую Соединенные Штаты сыграли во Второй мировой войне в этом плане. Но уже набиравшая обороты американская мощная очень экономика и прилив сотен тысяч солдат на Западный фронт, они большой роли не сыграли, так сказать, чисто военной. Но они заняли свое место, и, в общем, на заключительном этапе в 18 году на Западном фронте они эту роль все-таки выполнили. И известна фраза того самого маршала Петена, который потом уже совсем дряхлым старцем будет сотрудничать с Гитлером во время Второй мировой. Тогда он был одним из лучших французских командующих на Западном фронте. И когда кто-то спросил его, а почему вы не наступаете, чего вы ждете? Он ответил очень коротко, я жду танков и американцев. Танки были новым оружием, которое должно было поступить в распоряжение войск. И прибытие американских солдат тоже должно было укрепить фронт. Так и произошло. Петен был абсолютно прав. Вот это иллюстрация этой роли Америки.
Собственно, это было и пророчество Второй мировой. Ждем танков и американцев.
Ну, в каком-то смысле, да. Только ждали уже не французы, они, так сказать, не дождались, рухнули слишком быстро. Ну, в общем, да.
Ну, роль, да. Есть ли какие-то в самом заключении нашего разговора какие-то уроки из Первой мировой войны? Вот что мы можем сказать про сегодняшний день, когда постоянно у нас уже витают тени Третьей мировой?
Я бы сказал, что вернулся к самому началу этой войны, к этому июльскому кризису между Сараево. Это ровно месяц, 28 июня, 28 июля.
Да, выстрел Сараево,
И объявление войны Австро-Венгрии и Сербии. Ответственность политиков и их безответственность. Случилось так, что в этом роковом июле подбор людей, деятелей, которые отвечали за принятие ключевых решений, приведших к войне, был крайне неудачным. Там было слишком много людей или безответственных, или слишком эмоционально неустойчивых, или просто интеллектуально недостаточно развитых. И они не могли представить себе, к чему может привести вот этот запуск этой системы взаимных обязательств, который в итоге и вылился в мировую войну. То есть очень хорошая есть книга историка Кристофера Кларка, она называется «Сомнамбулы», «Sleepwalkers». Она как раз о начале Первой мировой, и она показывает этот процесс, когда вроде люди все понимают, люди ответственны, у них вся информация есть, но они как вот лунатики, как сомнамбулы, бредут к этому обрыву, к этой катастрофе, потому что у них нет сил остановиться и сказать, так, все, дальше начнется страшное, мы не вправе этого допустить. Потому что, конечно, версия о том, что какая-то одна сторона была вот прямо однозначно стопроцентно виновна, ну, она слишком упрощает. Конечно, вина лежит на Австро-Венгрии, на Германии, давшей карт-бланш, но она лежит и на Сербии в определенной мере, и отчасти и на России, однозначно Сербию поддержавшей. Там все как бы непросто.
Очень много, да. Это некий вальс. Люди вальсируя приближались к обрыву. К сожалению, это очень сильно напоминает ситуацию сегодняшнего дня.
Ответственность. Ответственность лидеров за жизни миллионов подвластных им людей.
К сожалению, вот тогда это просто... История следующих 100 лет показала, что этот урок так до сих пор и не был выучен. Ярослав Шимов, историк и журналист, был у нас в гостях. Слава, спасибо большое. А мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Первой мировой войне. Взгляд на 1914 из 2024. В какой степени можно сравнить нынешнюю войну России в Украине с Первой мировой войной? Рассуждает военный аналитик Иван Ступак.
Эта война, она похожа на все предыдущие войны вместе взятые, но и полностью отличается от всех этих войн вместе взятых основательно. То есть есть много общих моментов, есть много отдельных моментов. Поэтому я считаю, что это отдельная война. Да, она похожа на первую. Да, похожа на первую. Да, что напоминает? В первую очередь, траншеи, да. Использование отравляющих веществ, например, со стороны Российской Федерации. Да, есть. Да, это не вот так, как это было в Первую мировую, когда огромные баллоны, ну, сбросы есть. Это артиллерия, просто невероятные обстрелы, когда действительно похоже на Верден, на что там еще, там какие-то другие моменты, локации, когда просто вот лес, просто столбы стоят, вот просто палки и все, все выпалено. Штыковых атак нету, да, окопные close combat есть, но очень редко. И что очень похоже, лично для меня, вот когда сказали, что про Первую мировую, я начал вспоминать, это дроны. Но вспомните, пожалуйста, когда Первая мировая, и там использовали впервые бомбардировки с воздуха. Там и маленькие бомбочки потом буквально с руками сбрасывали, вот они летели. Сейчас действительно тоже дроны, маленькие там сбросы эти. Так что вполне возможно, что там через там, 5, 10, 15 лет, когда будет новая война, она будет, неизвестно где, на каком континенте, но там будут дроны намного больше, и сбросы будут намного тоже больше. Генри Киссинджер, когда он был советником у Никсона, они уже тогда обсуждали, это есть в мемуарах, что если сейчас, в 70-е годы, альянс слабый, а они констатировали вдвоем, альянс слабый, страшно, это больше про поговорить, встретиться, пустая болтовня, пустые заявления, которые ничего под собой не несут. То что говорить, это, например, в ситуации через 30 лет, вот, от 70-х годов, вот прошло там сколько, 50 лет, и мы видим, как альянс нерешительный. По мощности альянс может помочь, альянс может сделать. Есть, да, оружие, конечно, меньше, чем Российская Федерация, но технологически оно намного превосходит Российскую Федерацию. Если бы оно было предоставлено Украине сразу же, а не маленькими ложечками, то и ситуация была бы совершенно другая. Как для Украины, так и для альянса. Я больше чем уверен, что вот это вот нежелание активного участия в этой войне, не говорю, что вступать на стороне Украины, а активно помогать, это еще аукнется альянсу.
Из Киева военный эксперт Иван Ступак в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам присоединяется по скайпу военный аналитик Юрий Федоров. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Ну вот как вы согласитесь с тем, что действительно можно провести много параллелей между нынешней войной России в Украине и Первой мировой? Позиционная, окопная, артиллерийская, снарядный голод, о котором мы говорили в первой части, который Черчилль даже упоминает, описывая российские страдания в Первой мировой. Сейчас тоже мы слышим о снарядном голоде.
Ну, во-первых, я бы сказал, что каждая война уникальна и неповторима. Если говорить о некоторых аналогиях, да, некоторые аналогии просматриваются действительно вот на нынешнем своем этапе. Русско-украинская война, она действительно в чем-то похожа. Да, это линия окопов, да, это, значит, по-видимому, все-таки некоторая такая... Некоторое превосходство оборонительных вооружений, оборонных вооружений над наступательными. Есть и некоторые другие моменты. Но, в общем, вы знаете, я бы не стал так просто сравнивать в лоб и говорить, что это повторение того, что было в Первой мировой войне. Но я думаю, что нет. И дело вот в чем, на мой взгляд. Есть серьезные различия. И вот в чем эти различия. Во-первых, Первая мировая война, она очень быстро вступила в вот такую окопно-позиционную фазу, ну, практически через там, 3-4 месяца. После того, как провалилось немецкое наступление во Франции, через Бельгию на Францию, и после того, как провалилось российское наступление в Восточной Пруссии, да, в общем, страны очень быстро перешли к позиционной войне. В случае нынешней войны в Украине там ситуация развивалась несколько иначе. И, на мой взгляд, проблема сегодня вот этой вот позиционной фазы в российско-украинской войне связана не с доминированием оборонительных вооружений, а скорее с, я бы сказал, с определенным типом мышления и неспособностью как той, так и другой стороны спланировать и провести крупные стратегические наступательные операции, ну, примерно похожие по своему характеру, по своему масштабу на те, которые доминировали во время Второй мировой войны.
А неспособность, она техническая, Юрий хотел уточнить, или стратегическая? В чем причина неспособности вот к таким... Ну, собственно, да, это сразу по ходу возразить. А как же украинское наступление осенью 22-го года?
Кстати говоря, как и за исключением российского наступления в первой половине 22-го года. Вот тогда эта война очень была похожа на Вторую мировую войну. В общем, были такие серьезные наступательные операции, маневренный характер действий войск. Однако вот уже к началу 23-го года...
То есть уже полтора года. Вот я хочу уточнить, а так почему? Что, нету технических возможностей ни у одной из сторон? Или это отсутствие политической воли, которая позволила бы провести такую крупную наступательную операцию?
Я бы два момента здесь, два фактора выделил. Первое – это не готовность или неспособность командования той и другой стороны спланировать и провести, реализовать крупную наступательную операцию стратегического масштаба. Это очень трудная задача, это одна из самых трудных задач в военном искусстве. И в общем, не получается. Это первое. Второе, нет для этого необходимых ресурсов, по-видимому, все-таки. Хотя, вы знаете, здесь очень парадоксальная вещь на самом деле происходит. В общем, один из постулатов военного искусства, ну, как Наполеон его сформулировал, создать решающее превосходство на решающем направлении. Так вот, по каким-то причинам, я не очень понимаю, по каким, но тут, видимо, уже действует политический фактор, ни та, ни другая сторона не готова к тому, чтобы вот такое попытаться даже создать решающее превосходство на каком-то определенном направлении. Вот почему, для меня это загадка, честно говоря, я не могу этого понять. Казалось бы, что если, ну, по аналогии с действиями 22-го года, казалось бы, да, ну вот есть некое направление, я не хочу сейчас называть, которое могло бы позволить на российской стороне в случае успеха провести какую-то крупную стратегическую операцию, выйти в стратегический тыл Украины и, соответственно, добиться, ну, если не победы, то, по крайней мере, очень серьезного успеха в войне. В общем, у Украины та же самая проблема. Почему-то войска и все резервы растянуты по всей линии фронта, и война, в общем, превратилась в совокупность неких таких тактических операций, операций тактического масштаба, результатами которого являются, ну, скажем, занятия той или иной. Ну,
условно, да, битва за ферму, битва за коровник, продвижение на 100 метров.
Ну, примерно так, за хутор, да, за перекресток дорог. Ну, вот примерно так получается. Вот почему у меня объяснений нет? Казалось бы, нужно поступать по-другому. Но, видимо, то ли не хватает ресурсов ни у той, ни у другой стороны, то ли не хватает способности спланировать такие операции.
Ну да, это действительно интересный парадокс, что не собирают такой вот в ударный кулак. А хотя вот я тоже хотел уточнить, а сейчас при нынешних средствах разведки вообще возможно ли подготовка крупной наступательной операции? Она же готовится не один день и не одну неделю. Другая сторона будет об этом знать. Она сосредоточит удары, она будет наносить удары по скоплениям войск. А вообще, как сейчас в условиях абсолютной транспарентности готовить крупные наступательные операции?
Ну, это, конечно, проблема, слов нет. Но, в общем, не надо преувеличивать ту секретность, которая окружала планирование операции во время Второй мировой войны. Да, гораздо меньше были разведывательные возможности, но тем не менее, в общем, ну, достаточно почитать мемуары разведчиков и советских, и немецких, кстати говоря, и британских. В общем, достаточно подробно знали о том, что где готовят противник. Не всегда это было очень такое точное знание, но тем не менее понимали, что вот готовится наступление вот на таком-то направлении. Да? При этом предпринимались разного рода дезинформационные операции, но не всегда они удавались.
А относительно артиллерии, для вас это явилось, как для военного аналитика, сюрпризом, или можно было ожидать, что война настолько станет зависимой от артиллерии? Вроде как, ну, я понимаю, что мы это учили в учебниках истории, боги войны, артиллеристы, Сталин дал приказ. Вот. Но сейчас прошло 80 лет, и по-прежнему мы считаем, так сказать, вещи о дальнобойной артиллерии. Это какое-то новое или старое слово в военной науке?
Ну, вообще говоря, если уж говорить о боге войны, то во Второй мировой войне скорее это были танковые соединения. Это крупные массы танков, которые после артиллерийской подготовки, конечно, но тем не менее именно они, именно эти танковые удары, танковые соединения прорывались через оборону противника, значит, выходили в стратегический тыл и там начинали действовать. Артиллерия, да, она, конечно, играла важную роль, но, тем не менее, все-таки авиация и танки были гораздо более важными. Кстати говоря, вот в войнах конца 20-го, начала 21 века, войны в районе Персидского залива, да, понимаете, это танковые операции плюс удары с воздуха. Военно-воздушные силы играли очень большую роль. Вообще говоря, начали говорить о том, что вообще возвращается вот эта доктрина Дюэ, воздушной войны и так далее. Нет, ну я могу только сказать, что каждая война уникальна. Здесь много неожиданного в этой войне.
Вот интересно, и вот этот вязкий характер. Я думаю, что в российском генштабе, наверное, виделось в феврале 2022 года нечто вроде войны в Ираке, американцы. Мощный удар, авиационный, танковый, выход, захват столицы противника.
Да, конечно, но все-таки у России не было той воздушной мощи, которая была у западной коалиции в Ираке или в бывшей Югославии в 99 году. Мне пока не очень понятно, по каким причинам, но, в общем, воздушные удары не получились. И это сразу придало совершенно иной характер, ну, своеобразный характер нынешней русско-украинской войне. Там, ну, в общем, танковые операции были спланированы, да, видимо, готовились к этому, но не получилось. Кстати говоря, с точки зрения вот сугубо профессиональной, первый месяц войны, то, как его планировали и осуществили российские генералы, был, ну, я бы сказал, на очень убогом уровне. Это было убожество, которое потом объясняли разным образом, но тем не менее.
Ну да, то есть вопрос, видимо, в недостатке ресурсов, в плохом планировании, то, что война скатилась обратно на как бы модели даже не Второй, а Первой мировой войны, да, то есть у нас были две, вот вы говорите, два эпизода Второй мировой войны, да, это российское наступление, украинское контрнаступление, контрнаступ, а так скатилось все это на сценарий столетней давности фактически.
Да нет, я бы сказал, проблема была в другом. Ведь очень неподходящее было время с точки зрения климатической и погодной. Войска могли двигаться только по дорогам, по очень ограниченным дорогам с твердым покрытием. И вот эти огромные колонны войск застревали на достаточно узких коммуникациях, становились очень уязвимой целью для артиллерийских ударов вооруженных сил Украины. Собственно, артиллерия украинская сорвала наступление на Киев. Это более-менее известно и, в общем, признано. Наступление велось по, как минимум, по пяти направлениям. При этом, ну, собственно, войска были, как бы, так сказать, распылены вот по этим пяти направлениям. И очень скверная была политическая сторона этого планирования. То есть предполагалось, что сопротивление серьезного вооруженные силы Украины не окажут. Поэтому, собственно, и подготовки такой к серьезным.
Удар растопыренной пятерней. Смотрите, вот сейчас нынешний ход войны, напоминающий опять-таки нам Первую мировую, каков ваш прогноз? Потому что иногда мне доводится читать, что да, сейчас все это выглядит ужасно для, ну, так сказать, Украины, что Россия берет, так сказать, деревню за деревней, поселок за поселком. Но на самом деле, может быть, российская мощь стачивается постепенно об Украину. Каждый день мы считаем, слышим о потерях, там чуть не 200 человек убитых, десятки единиц техники день за днем. И Россия невероятно большой ценой, сейчас в два раза больше потери, чем год назад, она просто постепенно в этой, так сказать, позиционной и очень медленной войне, она сточит свою боевую мощь.
В общем, это достаточно убедительная точка зрения, достаточно аргументированная. Хотя весь вопрос в том, когда это произойдет. И вот в чем проблемы. Значит, первая проблема – это истощение офицерского корпуса. Ну, офицеры же, особенно в боевых частях, они гибнут примерно в такой же пропорции, в какой они составляют в общей массе личного состава. Соответственно, потери офицерского корпуса значительны, и ну, трудно оценивать их в количественном отношении, но если мы предположим, что 200 человек убитых в день, ну, значит, из них 20 человек офицеров. Ну, примерно такое соотношение может быть, если мы умножим на количество дней, которые длится эта война, но мы получим цифру очень внушительную. А подготовка смены офицерского корпуса идет, ну, она идет, во-первых, выпускников военных училищ меньше, чем потери, это раз. И создать, быстро нарастить выпуск офицеров очень трудно. Просто мощности военного образования не позволяют. Поэтому приходится производить в лейтенанты там, сержантов, иногда даже рядовых. Что, конечно, приводит к деградации офицерского корпуса. Это первый фактор. Второй фактор – это деградация вооружения, особенно бронетехники. Потому что количество... Ну, да, есть подсчеты, более или менее вразумительные, подсчеты того, что доля старых, очень старых видов бронетехники и вариантов бронетехники, ну, скажем, производства 60-х годов прошлого века, она растет в российских вооруженных силах, просто потому что вооружение снимается со складского хранения, ну и после там некоторой подготовки бросается в бой. А вот производить необходимое количество современной бронетехники, ну, скажем, танков Т-90 и соответствующих там боевых машин пехоты, российская промышленность в надлежащем количестве не может. Это тоже более или менее общая точка зрения экспертов. Ну, соответственно, вот по этим двум параметрам, как минимум двум параметрам, российская армия деградирует.
Это все идет деградация. Ну что ж, в этом отношении действительно, может быть, мы все-таки обращаем голову назад и смотрим на опыт Первой мировой. Мне кажется, здесь один из интересных уроков в том, что империя не просто смертно, но внезапно смертно. И резкие внутриполитические изменения в одной из воюющих сторон могут привести к поражению, хотя чисто военно она, казалось, не проигрывала. Мне кажется, что это может быть один из тех уроков Первой мировой, который мы можем спроецировать на нынешнюю российскую войну в Украине. У нас в гостях был военный эксперт Юрий Федоров. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология». Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, Радио «Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.